Информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Чите прошел пикет в поддержку бывших руководителей ЮКОСа. В Красноярске установлена личность погибшей девочки, тело которой обнаружили в четверг. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя банка Минотэ Платона Лебедева, отбывающих наказание за экономические преступления. Организатором выступил местный комитет поддержки Ходорковского. В акции приняли участие около 20 человек. Они раздавали прохожим листовки с обращением бывшего руководителя ЮКОСа. В письме Ходорковский, в частности, отмечает, что правоохранительная система, которая существует сейчас в России, используется чиновниками в их корыстных политических целях. Дело Ходорковского – позорный фарс заказного правосудия. Судя, гласил один из плакатов, которые держали пикетчики. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад Полина Малькова, подтвердили сегодня в Краевой прокуратуре.
29 марта около 17 часов на пустыре в Ленинском районе был обнаружен труп малолетней девочки. Проведено официальное опознание, в котором отец пропавшей девочки опознал свою дочь Малькову Полину Валерьевну.
Сказал заместитель прокурора Красноярского края Владимир Чуриков. По словам отца девочки, на теле дочери он видел следы насилия. Пятилетнюю Полину Малькову искали свыше 2000 сотрудников милиции и многочисленные добровольцы, жители города. Уголовное дело расследуется по статьям похищения и убийства. 2 года назад в Красноярске пропали, а затем были найдены мертвыми 5 школьников. На кемеровской шахте «Ульяновская», где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не был выполнен ряд предписаний Ростехнадзора, сообщил председатель комиссии по расследованию катастрофы Николай Кутьин. По его словам, речь в первую очередь идет о нарушениях при соблюдении так называемого «полевого режима». Претензии высказывались и к планированию работ. Всего, как заявил Кутьин, на шахте произошло 4-5 взрывов. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв метана в результате обвала породы. Неизвестной остается судьба 2 горняков.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Совет призвал Тегеран допустить британских представителей к морякам и высказался за скорейшее разрешение вопроса. Как сообщается, Великобритания добивалась более жесткого заявления, но Россия выступила против. Представитель Великобритании в ООН Эмир Джонс Перри не считает нынешнее заявление слабым.
Я не думаю, что это неудача. Всем в Совете ясно, что эти люди входили в состав многонациональных сил, мандат которых утвержден 2 резолюциями Совета Безопасности. И я прочел эти документы моим коллегам.
Сказал британский представитель. Иран подверг критике заявление Совета Безопасности ООН. Он утверждает, что моряки были задержаны в его водах. Лондон заявляет, что моряков захватили на иракской территории. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. В Багдаде смертники подорвали бомбы. В шиитских районах города погибли 76 человек. На севере страны, в городе Халис, смертники подорвали 3 заминированные машины. Жертвами взрывов стали 53 человека. Свыше 100 были ранены. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года в качестве условия финансирования операций в Ираке и Афганистане. Президент США Джордж Буш заявил, что наложит вето на этот законопроект.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 156 сенаторов. Один воздержался, голосовавших против не было. С 2001 года Миронов представляет в Совете Федерации Санкт-Петербург. Латвия и Белоруссия намерены потребовать от России возмещения ущерба в связи с аварией на нефтепроводе «Унеча Вентспилс», принадлежащем российскому предприятию «Западнефтепродукт». Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Задержать радужное пятно возле Даугавпилса не удалось. Виной тому сильный паводок. И теперь растянувшееся на 100 километров загрязнение со скоростью 3 километра в час движется к столице Латвийской Республики. Напомню, что в минувшую пятницу возле белорусской деревни Бытово не выдержал давление один из стыков нефтепровода «Унеча Кунече Вентспилс, в результате чего более 100 тонн солярки вылилось в Двину. В Латвии эта река называется Даугавой. Предупреждение от белорусской стороны поступило в Ригу слишком поздно. И более того, по словам министра внутренних дел Ивара Годманиса, утечка нефтепродуктов со стороны Белоруссии все еще продолжается. По инициативе премьера Айгара Калветиса в Риге состоялось экстренное заседание Совета по кризисным ситуациям. В итоге и Латвия, и Белоруссия возмещение ущерба, о его сумме говорить пока рано, намерены предъявить владельцу трубопровода, российскому предприятию «Западнефтепродукт». Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Киргизии два оппозиционных объединения не намерены входить в коалиционное правительство и продолжают требовать отставки президента страны Курманбека Бакиева. Решение было принято в четверг на совещании лидеров движения «За реформы» и Объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана».
Два оппозиционных движения решили, во-первых, объединить политические усилия, во-вторых, не принимать участие в коалиционном правительстве, в-третьих, совместно подготовить проект новой конституции и, в-четвертых, начиная с 11 апреля, совместно проводить бессрочные акции протеста.
Сказал в интервью нашему радио активист оппозиции Амурбек Абдурахманов. Ранее в четверг Бакиев отправил в отставку премьер-министра Азима Исабекова. До создания коалиционного кабинета исполнять обязанности премьера будет Алмаз Атамбаев, лидер социал-демократов, входящих в объединенную оппозицию «Единый Кыргызстан». Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Ющенко подверг резкой критике практику переманивания депутатов из оппозиционных фракций с целью формирования конституционного проправительственного большинства в 300 голосов. По словам украинского президента, одним из возможных выходов из сложившейся ситуации он считает роспуск Верховной Рады и досрочные парламентские выборы. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Когда думаешь об открытии собственного дела, на ум тут же приходят друзья, старинные, проверенные временем. Кому, казалось бы, можно так же доверять? С кем еще можно смело разделить все тяготы становления бизнеса, а потом вместе же пожать плоды успеха? Однако оказывается, что если друг оказался вдруг бизнес-партнером, то можно легко потерять и друга, и бизнес. Об этом парадоксе мы и будем говорить сегодня с гештальт-терапевтом Борисом Новодержкиным и бизнес-тренером, специалистом по управлению Асей Барышевой. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Истории, в которых старый и лучший друг, с которым делаешь совместный бизнес, вдруг кидает тебя на большие деньги, многочисленные. Более мягкий вариант, когда бизнес начинает рассыпаться от того, что не можешь договориться с самым близким, казалось бы, человеком, тоже нередок. Становится понятно, что заниматься бизнесом с друзьями, мягко говоря, куда сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. И мой первый вопрос Борису. Борис, на ваш взгляд, главная причина трагических исходов вот такого совместного бизнеса в том, что изначально неверно оцениваешь друга, то есть принимаешь его за кого-то не того, или этот друг мог бы оставаться великолепным другом до конца твоей жизни, и стоило тебе только не затевать с ним бизнеса?
Главная причина состоит в том, почему, собственно, друга выбирают в качестве партнера. И зачастую это бывает, да в большинстве случаев это бывает потому, что берешь некоторого человека, с которым можешь разделить ответственность. Я хочу пример из практики привести. Один человек, который занимался... Сначала он работал по найму, ну, достаточно крупный пост занимал, а потом решил создать свой бизнес. И создал бизнес с тремя своими друзьями, с тремя, ну, незнакомыми именно друзьями. Я задал ему вопрос, а почему, собственно говоря, этих людей ты берешь бизнес? Он сказал так, ну, ты знаешь, вот, во-первых, у одного у меня недостаточно денег, а потом вот один из моих друзей является лучшим продажником, чем я. На что я сказал, ты знаешь, ведь для того, чтобы найти деньги, можно взять кредит в банке. того же самого продажника можно нанять. Я уже тогда предвидел, что это может привести к определенным негативным последствиям в дальнейшем. Может быть, лучше сейчас от этого страховаться. Потому что дальше происходит что? Вначале люди побаиваются, так вот прикрывают друг друга, а потом, когда они уже освоились, и каждый чувствует силу, он начинает думать, зачем мне другой? Но поскольку они в равных отношениях вроде бы вступали, в равных долях, то и здесь начинаются все... основные проблемы. Поэтому еще раз, главные проблемы, почему друг вдруг оказался так случайно лучшим бизнесменом среди твоего окружения? Да потому что с ним можно разделить ответственность. Потом это бывает чревато.
Спасибо, Борис. И Ася, вот чтобы сразу нам этот момент оговорить. В вашей профессиональной практике есть исключение из правила? Вот встречаются ли в жизни примеры чрезвычайно успешного делового сотрудничества близких друзей?
У меня есть примеры, когда очень компания успешна, и руководители муж и жена, даже две такие компании знаю.
Это немножко другой вопрос, это семейный бизнес.
Семейный бизнес.
Если успеем, в конце программы коснемся семейного бизнеса. Друзья.
Да, друзья. Есть пример, когда компания друзей, она достаточно успешна. И поэтому здесь для меня нет такого однозначного ответа, бизнес вместе или бизнес отдельно. И, как мне кажется, здесь такие три, что ли, основные вещи надо учитывать. Я с Борисом полностью согласна про ответственность. Потому что бизнес – это ответственность, и часто, если дружеское общение, оно про ответственность не очень настроено, там можно ловить рыбу и без всякой ответственности, и проводить хорошо время, то бизнес – это, если не хочешь брать на себя ответственность, то это быстро лечится, потому что компания разоряется. Это первая такая важная вещь. Вторая важная вещь – то, что у бизнеса и в отношениях разные векторы, потому что в отношениях должно быть все хорошо, приятно, в удовольствие, это процесс скорее очень важный. А в бизнесе очень важен результат, и компания должна создать продукт, который кто-то купит, и кто-то за это заплатит деньги. Если компания не может создать продукт, то, соответственно, денег нету, и тогда вот разные векторы получаются. И третья важная вещь, то, что люди некие фантастические ожидания испытывают. Если нам с вами хорошо вместе, мы удим рыбу, мы там болтаем здорово на кухне, то это совершенно не значит, что нам будет здорово делать вместе бизнес. И когда оказывается, что у нас разные пожелания относительно бизнеса, это может быть таким ударом. Вот мне кажется, это такие три ключевые вещи, которые очень здорово влияют и могут либо разрушать отношения, либо укреплять их.
Спасибо, Ася. Ну вот в американской брошюре для бизнесменов я обнаружила довод, который фактически соответствует тому, что вы сейчас сказали, что дружба основывается на общих интересах и взаимном удовольствии от общения, на поддержке, на заботе, а бизнес совершенно на других вещах, то есть на профессиональных навыках, на умении решать проблемы и принимать решения. Ну, казалось бы, схема очень простая. То есть с одними качествами человека ты никогда не столкнешься в обычной жизни, а другие совершенно не обязательны как раз для бизнеса. Борис, вот если все так просто, вот Ася объяснила, в книжках это написано, почему люди снова и снова наступают на одни и те же грабли? Выходят неподготовленными, как бы с психологической точки зрения, на момент создания бизнеса, хотят думать, что они именно будут исключением, что это вот все про других написано, меня это не коснется, потому что, ну уж я-то этого парня знаю с первого класса.
Ну, потому что это свои грабли, они такие родные, это грабли, которые всегда носишь с собой, так же и с друзьями. В какой-то новый мир, вступать в мир бизнеса, чувствуя при этом абсолютную незащищенность и неизвестность, конечно, трудно. А когда хотя бы грабли вот эти свои несешь с собой, если что, да, хоть какая-то есть в этом определенность. Даже если отношения с друзьями имеют некоторые проблемы, то эти проблемы тебе вроде бы уже знакомы. Но здесь, конечно, возникает такая путаница, потому что мир бизнеса – это действительно иной мир, чем мир дружбы. И грабли, несмотря на то, что вот они такие привычные, они не являются защитой и какой-то надежной опорой в этом новом мире. Но все-таки вот внутреннее такое ощущение, ну хоть что-то вот из своего старого мира, хоть грабли, хоть старых друзей, но все-таки взять с собой как некоторый талисман в этот новый мир бизнеса.
Спасибо, Борис. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Опасно ли вести бизнес с близкими друзьями? Об этом говорят психолог Борис Новодержкин и бизнес-тренер Ася Барышева. Наша программа выходит в прямом эфире, и мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам, а мои эксперты готовы отвечать на ваши вопросы и комментировать вашу точку зрения. Пора поговорить о прибыли. Деньги как фактор, который может разлучить. Многие жалуются, что все было хорошо в бизнесе, который был начат с друзьями, до первой крупной прибыли, то есть до дележки пирога. Как только начали делить деньги, возникли конфликты. Кто сколько сил и труда вложил, справедливо ли распределение. Каждый, как выясняется, в этот момент по-настоящему ценит только свой труд и доказывает, что, скажем, машину сутками вести куда тяжелее, чем сидеть за компьютером. Хотя, наверное, ночью вести машину и сутками сидеть за компьютером и то, и другое тяжело, но каждый видит только свою сложность. Ася, и вопрос, собственно, вот в чем. Есть такая точка зрения у некоторых бизнесменов, которые рискуют все-таки делать бизнес с друзьями, что достаточно четко зафиксировать на бумаге какие-то взаимные обязательства, в частности, по поводу распределения прибыли, дележки пирога, и все будет хорошо. Вот панацея это, на ваш взгляд, или нет?
Но если такое четкое фиксирование, скорее это панацея уже для зрелого бизнеса, когда все отстоялось. А если говорить про собственников компании, то очень важная панацея, не стопроцентная, но панацея – это некое согласование ценностей, ради чего я делаю бизнес. Потому что здесь я с Борисом полностью согласна, люди делают бизнес часто из некой ощущения незащищенности, и вроде бы если друг, он рядом, он тебя поддержит. Но при этом совершенно не согласовывают общие цели и видения. И как только появляются деньги, то масса вариантов, куда эти деньги потратить. Можно поехать на Канары, можно купить себе новый Мерседес, можно отдать деньги рабочим, можно вложить их в развитие компании, можно рекламную кампанию организовать, можно еще что-то сделать. И если люди не согласовывают свое видение, ради чего они делают бизнес, что для них идеальная картинка бизнеса, что они с этими деньгами будут делать, то есть все хотят денег, но всегда вот этот вопрос, зачем тебе деньги, что ты с ними будешь делать. Если это не согласовано, то это почва для конфликта такого серьезного.
Ася, но ведь, казалось бы, если четко на бумаге или устно договорились, что деньги там делятся 50 на 50 или там 40 на 60, я не знаю, как люди договорились, да, и пришла прибыль, и каждый получил свою часть денег строго соответствующую тому, о чем была договоренность, то, собственно, какая разница должна быть второму партнеру, что тот сделает со своей частью прибыли, поедет на Канары или вложит в бизнес? Ведь это же его личное дело, или я не права?
Обычно, если это собственник компании, то вся прибыль, которая возникает, она может даже если из, там, 50 на 50 делиться, это все равно не панацея, потому что, чтобы жить, бизнес должен развиваться. И в этом смысле очень важно, куда вкладываются свободные средства. И это вопрос, каким мы хотим видеть свою компанию. Это компания карманного типа, и мы обманываем своих рабочих, масса таких компаний, и ездим на Мерседесах, и такая компания, тогда риск, что компания развалится через какое-то время. Либо мы хотим развиваться, и мы делаем бизнес для того, чтобы нам было интересно, здорово, и тогда это может быть совершенно в минус, никто себе никаких Мерседесов не покупает, вкладывается, и людям хорошо, и они от этого получают удовольствие, ну и потом уже ездят на 10 Мерседесах. Ну, как следствие.
Спасибо, Ася. Сейчас, Борис, я передам вам микрофон. У нас Эля из Москвы дозвонилась. Мы примем звонок, и я предоставлю вам слово. Эля, мы слушаем вас. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот есть какая-нибудь разница, чтобы, может быть, прогнозы даже строить в бизнесе друзей и бизнесе подруг? Который из них, так сказать, крепче? Или это зависит от людей?
Очень интересный вопрос, или вы задаете? Ну, в первую очередь задам вопрос. Борис, вы готовы отвечать?
Я так немножко...
Я хотела Асю спросить, потому что она все-таки у нас бизнес-тренер. Ася, есть какая-то вот, ну, практическая статистика? Вот вы работаете с разными компаниями, где все спокойнее и надежнее, где женщины руководят делом, подруги, или где мужчины?
Ну, такая расхожая истина, что женщины и мужчины бывают разные, и скорее это зависит от людей. Хотя некий налет женственности или мужского стиля, он всегда присутствует в компании. В компании, где одни мужчины, скорее все более четко, ясно и прописано. В компании, где женщины работают, там есть финтифлюшки, больше мягкости, ну и интриг иногда больше. Но это скорее как некие такие, что ли, правила, которые совсем могут быть и неправилами.
То есть из них может быть много исключений?
Много исключений,
Борис,
да.
Прошу, на ваш взгляд, гендерный принцип здесь может как-то действовать? Да, и потом, ну, мы вернемся, да, с вами к распределению прибыли.
Да, ну, мне кажется, это вещь связанная. Ну, вот потому что казалось, и получается так просто, что у женщин бизнес менее успешен, поскольку у них больше финтифлюшек. Мне кажется, вот это согласование ценностей, ценности, они для бизнеса тоже являются своего рода финтифлюшками. Здесь есть такая опасность, потому что бизнес, вообще говоря, он для зарабатывания денег. Как ты действительно живешь? Тратишь ты это на Мерседес? Как ты развлекаешься, это твое дело. Но если, например, организуется корпоративная вечеринка, она должна организовываться не из вот так называемых свободных средств, да, а есть средства на развитие. Да? И деньги идут на развитие не потому, что у нас такие, мы такие моральные и у нас такие правильные ценности, а на развитие деньги пускаются для того, именно чтобы бизнес приносил еще больше прибыли. Если кто-то из партнеров готов, например, заниматься благотворительностью, замечательная вещь, но это, мне кажется, дело исключительно его личное. Ну, а вообще то, что касается вот вашего, Татьяна, вопроса о том, надо ли вот там контракт, является некоторой панацеей, здесь главный баланс, потому что есть опасность либо провалиться в эти такие психологического плана разговоры о ценностях, тогда мы закопаемся, да, тогда мы друзья, тогда как раз, если слишком много разговоров о ценностях, и кто, у кого какие моральные нормы и ценности среди партнеров, мне кажется, это очень такой опасный знак. С другой стороны, есть же такая забастовка, когда люди все начинают делать по инструкции. Так вот, если все прописано, то потом люди начинают друг друга шантажировать и прессовать, говоря, слушай, ну вот у нас же здесь... И тогда, конечно, на такой фирме очень много могут заработать какие-то внешние юристы, которые начинают потом разбираться с этими вещами. Здесь некоторый такой баланс прописанности и доверия. Конечно, что-то должно быть прописано, но любой бизнес — этот процесс, и в любом бизнесе, как в процессе, возникают какие-то кризисы, и в конечном счете в эти моменты проверяется и доверие в моменты кризисов, и работоспособность компании, и в том числе правильность написания контрактов. В моменты кризиса эти контракты могут быть пересмотрены.
Спасибо, Борис. Принимаем звонок из Петербурга. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вот я хотел узнать ваше мнение. По-моему, вот, вот по поводу неудачных бизнесов. Вот смотрите, вот я знаю занимающихся бизнесов вот в странах Балтии, в Финляндии, в Швеции. В основном вот успешные бизнесы, они как раз и на почве, так сказать, каких-то, ну, дружеских отношений. Они начинали и успешно развиваются там десятками лет. А у нас, вот, мне кажется, что это как-то какие-то перепутанные вот эти понятия, дружба там, вот, например, там финны или там эстонец, он никак не может понять, чем отличается друг от приятеля. Вот. И у нас вот это вот с дружбой, так сказать, путали, так сказать, какое-то совместное время, так сказать, мучения там в армии, например, или еще чего-то. А вот, например, у моего тестя, он работает на частном предприятии, это люди, которые, так сказать, знают друг друга, так сказать, уже там где-то 20 лет, они друзья все, вот, но они знают друг друга по работе, вот, друзья по работе, вот у них очень успешно это КБ. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Борис, прошу.
Я хотел бы сказать, что отношения бизнеса, именно в тот момент, когда делается бизнес, должны быть, даже если отношения между друзьями, очищены от дружеских отношений. Сейчас поясню. Самое страшное, когда один человек начинает шантажировать, прямо скажем, другого, говоря... Ну, ты же мне друг, поэтому давай делить так деньги. Да? У нас, у каждого человека бывает масса ситуаций в жизни, когда с одним и тем же человеком мы вступаем в разные отношения и по-разному говорим. То есть, если мы, например, общаемся друг с другом на «ты» вне эфира, то во время эфира мы общаемся на «вы». Это совершенно другое специфическое общение. Вот то же самое, в общем-то, должно быть и в бизнесе. Эти вещи надо уметь разводить, иначе мы будем наступать на эти грабли. Мне кажется, вот об этом идет речь, когда наш радиослушатель говорит о разделении понятий там «приятель», «дружба». Есть понятие «ролель». Мы в разных ролях выступаем. Когда я начальник, а мой друг является моим младшим партнером, то в какой-то ситуации деловых отношений, возможно, я к нему обращаюсь на «ты», а он ко мне обращается на «вы». И это нормально, это не должно его обижать как друга, если того требует ситуация бизнеса.
Спасибо, Борис. Ну вот зависть и возможное подчинение одного другому, вы сейчас сказали, что есть зависимость от того, как распределяются роли в бизнесе, да, еще такой один очень болезненный момент. Только ли если партнеры делят и обязанности, прибыль строго пополам, эти факторы исчезают? Или важнее вопрос, кто рулит на самом деле? Потому что ведь даже если капитал вложен в равных долях, ну, всегда случается так, что один из двух друзей или из трех является лучшим организатором и управленцем. Ася, на ваш взгляд, вот второму в этом случае стоит ли сознательно идти на подчинение в целях улучшения строительства бизнеса? Или все-таки, если капитал вложен пополам, то нужно настаивать на том, чтобы и управлять компанией тоже строго пополам? И играет ли это какую-то роль?
Я не видела ни одной компании, где люди пополам управляли. Это какая-то такая миф учебников, что можно впополами работать. Всегда хорошее управление – это некое, ну, если говорить о таких партнерских отношениях, это командный способ. И признаки команды – это общие цели компании. И здесь, скорее, речь идет не о психологических приоритетах, а о том, какой мы хотим видеть компанию. Потому что всегда в любом решении управленческим есть развилки. Мы сейчас снижаем цену продукта, и тогда мы увольняем людей или набираем дешевую рабочую силу. Либо мы предлагаем более сервисный продукт, и тогда мы повышаем цену и сужаем рынок, и это развилка. Вот про это надо договариваться, и когда про ценности, это вопрос не личных приоритетов, а ценностей. И очень важно, что люди про это должны договориться, чтобы они работали как команда. И второй признак, ну, помимо других, еще командный, это некое распределение функций. И тогда, если люди договорились про это, то один может быть, например, стратегическое видение какое-то видит, а второй делает какие-то организационные вещи. Если у людей это хорошо получается, то это замечательно, это правильно. А зависть, я считаю, очень хорошее эмоциональное чувство, от которого можно начать... Ну, это индикатор неких проблем внутри компании. И если идти за этим чувством, то можно что-то сделать внутри компании и начать работать над командной работой, а не просто вот каждый свое что-то делает.
Спасибо, Ася. Любопытно мне будет чуть позже Бориса спросить, как он смотрит на зависть в этом случае, что тут зависть, как зависть может работать в бизнесе. Но у нас звонок из Петербурга, мы его успеем принять до сводки новостей. Петербург, Владимир, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня, знаете, такой вопрос. Вот я изобретатель, изобрел одну вещь, да? Она была на Ленэкспо. Ну, много там, в общем, желающих купить, не в этом суть. У меня есть друг, да? У него деньги, у меня знания, да, изобретения. Кому из нас принадлежит, вот, ну, как бы вам сказать? Он, понимаете, в уставе вбил такой пункт, что, ну, как бы я ему отдал 80% всего, что будет, как бы, получено, но только чтобы он меня не лишал, ну, как бы, права, ну, тоже принимать участие в решении вопросов. А он туда вбил такой пункт, кто сколько процентов, как бы, вложил, то столько же имеет процентов голосов. Но ведь тогда он меня выкидывает с этого бизнеса. Спасибо. Не могли бы вот этот вопрос как-то... осветить.
Спасибо. Я Асе передам слово, но не уверена, что это вообще впрямую по теме нашей программы. Ася, на ваш взгляд, в чем здесь собака зарыта?
Мне кажется, важно понять, опять же, для чего этот бизнес и что было бы результатом этого бизнеса. Если хочется просто вложить деньги и изобретение какое-то свое изобрести, то 20%, может быть, это и неплохая вещь. А если хочется участвовать в бизнесе, то надо просто передоговариваться и смотреть, какую часть ответственности ты готов на себя взять. Потому что удивительная вещь, что люди хотят, ну, чаще всего много власти, много денег, но не хотят совершенно отвечать за это. И если ты берешь и организуешь, у тебя не получается, то готов ли ты за это взять ответственность?
Ну и думаю, что прежде чем что бы то ни было подписывать, надо все-таки внимательно вчитаться в то, что ты подписываешь, и подписывать это только в том случае, если тебя устраивает.
Конечно, да.
Спасибо. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А программа «Время гостей» в 19 часов сегодня выйдет из Киева. «Внешнеполитический выбор украинской власти» – такова ее тема. А гость программы – депутат Верховной Рады Украины Леонид Кожара. Ведет этот эфир Виталий Портников. Повторяться он будет в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите правозащитники провели пикет в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя банка Минотеп Платона Лебедева, отбывающих наказание за экономические преступления. Организатором сегодняшней акции выступил местный комитет поддержки Ходорковского. На кемеровской шахте Ульяновская, где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не был выполнен ряд предписаний Ростехнадзора, сообщил председатель комиссии по расследованию катастрофы Николай Кутин. По его словам, речь в первую очередь идет о нарушениях при соблюдении так называемого пылевого режима. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад Полина Малькова, сообщили сегодня в краевой прокуратуре. Накануне ребенка опознал отец. По его словам, на теле дочери он видел следы насилия. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Совет призвал Тегеран допустить британских представителей к морякам и высказался за скорейшее разрешение вопроса. Один из лидеров Европейского союза Хавьер Солана призвал государства-члены ЕС обсудить планы США разместить в Чехии и Польше элементы своей системы противоракетной обороны. Солана отметил, что было бы ошибкой не провести консультации по этому вопросу. По меньшей мере 11 человек погибли минувшей ночью в результате боев на северо-западе Пакистана близ афганской границы. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приветствовал мирные инициативы арабских лидеров. В четверг на заседании Лиги арабских государств в Риаде были поддержаны предложения 2002 года. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Представьте организацию, в которой 3 директора, абсолютно равных, 3 друга. При любом раскладе в будущем их ждет разрыв. Но и разрыв не пройдет просто так. Обязательно кто-то будет считать себя ущемленным финансово, а вся дружба уплывет к чертовой бабушке. Это строки одного из писем, посвященных разговору о том, можно ли вести бизнес с близкими друзьями и что из этого получается. Нашу беседу в студии на эту тему продолжают бизнес-тренер, специалист по управлению Ася Барышева и психотерапевт Борис Новодержкин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии, мы в прямом эфире работаем. 8-800-200-22-12, мы ждем ваших звонков. И я предоставляю слово Борису Новодержкину. Ася вот незадолго до сводки новостей сказала, что с ее точки зрения зависть при возможном подчинении одного партнера другому – это очень хороший такой сильный, яркий, движущий фактор для развития бизнеса. Что вы, как психолог, думаете по этому поводу?
Ася много говорила о команде, но я сказал бы, что вообще команда – это всегда некая иерархия. И как так же, как человеческое тело. Да, в общем, хорошо, когда все согласовано. Руки, ноги, голова, когда работают в некой команде. Но, тем не менее, есть для различных ситуаций выстраивается разная иерархия. И кто-то берет на себя роль руководителя, кто-то берет на себя роль подчиненного, даже при том, что это партнер там. Кто-то из них младший партнер, кто-то старший партнер. И в этом смысле мне очень важно, чтобы люди понимали, что вот эта иерархия, она нужна больше для зарабатывания и для внешнего мира. А когда это возникает внутри меня, когда я думаю, ах, я ему подчиняюсь или нет, так я могу ли постоять за себя? Вот тут начинается вся ерунда. И в этом смысле, мне кажется, и зависть, и любые другие чувства, по крайней мере для меня, как психолога, психотерапевта, и сейчас есть еще новое модное слово, коучера, мне приходится тоже работать с руководителями, я людям объясняю, что мне нужно знать, что ты чувствуешь, что с тобой происходит, только для того, чтобы ты потом посчитал, какие деньги ты теряешь на этих своих чувствах, и это отвернуто в сторону. То есть, конечно, если есть зависть, есть некоторая энергия, но с моей точки зрения, как говорится, однозначно, да, чувства надо убирать, а убирать их именно считая способы про чувства, посчитать деньги, сколько ты на своей зависти теряешь. Любые чувства, это касается не только зависти, это касается и любви и так далее, потому что сейчас я люблю, отдаю ему больше, потом у меня возникает чувство несправедливости. Человек в бизнесе, в общем, должен работать как машина, а дружба потом после работы.
Спасибо. Борис Васильевич, прошу.
У меня такой был пример. Я очень много работаю с командами, с топ-менеджерами по поводу стратегического развития компании и стратегического развития продаж, в частности. У меня был такой пример, когда компания, они 8 часов обсуждали, как они будут дальше двигать свою компанию. За это время они успели подраться стульями, выбросить кресло из окна. И там было очень много агрессии, зависти и нереализованных чувств. Я считаю, что это очень хорошо, что и мое глубокое убеждение, что чувства нельзя в карман засунуть, нельзя их отодвинуть, их можно только модифицировать. И вопрос модификации, он должен быть в процессе обсуждения того, чего мы хотим для компании. Потому что обычно собственники, топ-менеджеры, они включены в этот процесс очень сильно, и есть такое дурацкое, на мой взгляд, пословица, что бизнес, ничего личного, только бизнес. Вот бизнес, мне кажется, очень личная вещь, и люди вкладываются обычно в это, и у них есть какое-то понимание, что для них, как для них хорошо делать бизнес. Вот хорошая команда, когда у каждого есть ощущение, что для него это хорошо, да, но там потребности, конечно, могут быть разные, что значит хорошо.
Спасибо, Ася. Но вот эта фраза, которую вы сейчас упомянули, ничего личного, только бизнес, там обычно еще слово «старик» вставляется, да, ничего личного, старик, только бизнес, как правило, ведь она звучит, когда уже происходит предательство. И один другому задает вопрос, вот как же ты мог, а тот ему отвечает, что да ничего личного, старик, только бизнес. Борис, на ваш взгляд, для того, чтобы не упереться вот в такую ситуацию, в такую фразу, никому не стоит доверять вообще, вот даже самому близкому другу. То есть если ты работаешь с очень близким другом, ты в бизнесе, ты должен все время его контролировать, ты должен проверять, что он делает, чтобы потом вдруг не услышать ничего личного, старик, только бизнес.
Нет, это иллюзия. Любой бизнес строится на доверии. Это некоторая абсолютная непреложная истина. Вот без этого элемента доверия нет ничего. Вот доверяй да проверяй, тоже такая схема какая-то очень странная, потому что доверие, оно, его нельзя измерить. Да? Попытка измерить доверие означает уже недоверие. Конечно же, эмоциональный, психологический момент вмешивается. Мне еще раз хотелось бы вернуться к тому, о чем сказала Ася. У нас возникает сейчас такой спор по этому поводу, по поводу агрессии. Вот подраться стульями, это, как кажется, есть способ избавиться от этого чувства. Идеальное состояние бизнесмена – это человек, который холодно просчитывает ничего личного. Но вот поскольку это личное есть, то, конечно же, надо это личное пытаться проговаривать, пытаться эти чувства выражать, а выражая чувства, психологи знают, мы от этих чувств избавляемся, не надо держать их в себе. Потому что в ином случае, когда я держу в себе, тогда и возникает вот то, о чем вы, Татьяна, сказали. Да? Я уже накопил достаточно претензий к другому, чтобы, не испытывая чувство вины, кинуть его, спрямить, как говорят в бизнесе, и другой, оказывается, говорит, ты меня предал, сидел такой хороший, молчал. Все было тихо, а эти чувства внутри бурлили. Поэтому нам надо находить какие-то моменты с помощью того же психолога, коучера, бизнес-тренера, когда мы можем эти чувства поговорить и выкинуть. Но не надо индульгировать, не надо в эти чувства проваливаться. Потому что тогда, еще раз повторяю, начинается шантаж по типу «Ну, старик, ну мы же с тобой друзья», ну и так далее, и так далее, и так далее.
Спасибо, Борис и Ася. Очень важный как бы вопрос, мне кажется, мы сейчас затронули. Хочу вам его задать. Очень часто, если бизнес каким-то образом связан с творчеством, то есть это такая вот полутворческий какой-то бизнес, да, случается так, что один из двух друзей, которые являются основателями этого бизнеса, все-таки более склонен к самому творчеству, а второй, ну, по взаимной договоренности, вот ведет финансовую сторону дела, да. И я знаю конкретный пример, когда таким бизнесом занялись люди, которые были одноклассниками, потом они были однокурсниками, то есть они закончили один вуз. Потом они открыли совместное предприятие, и поскольку тот человек, который имел больше творческих амбиций, полностью доверял своему человеку, другу, с которым он учился с первого класса, то он ушел с головой в творчество и спустя 3 года вдруг выяснил, что его потихонечку обворовывали в течение этих лет и дообворовывались до того, что вышли потом из этого, второй человек вышел из этого бизнеса, оставив огромные долги. Вот у меня вопрос по поводу того, что сказал Борис, что весь бизнес строится на доверии, невозможно все проверять, надо доверять. Как вы полагаете, была ли совершена ошибка одним из тех двух бизнесменов, которые полностью вот так вот доверил всю финансовую сторону жизни компании своему близкому школьному
другу? Мне кажется, в вашем примере это вопрос скорее недоверия, а неэффективного бизнеса, неэффективной работы команды, потому что, к сожалению, у нас нашему российскому бизнесу порядка 20 лет, вот, ну так, совсем молодой бизнес, и люди не умеют делать бизнес, они не проговаривают цели бизнеса, они не определяют ключевые точки, по которым они будут отслеживать, как бизнес идет, хорошо или нет. И поэтому, когда этого нет, вот нет хорошо налаженного менеджмента, это все скатывается в отношениях. Кто больше урвал, кто больше захотел, кто больше себе секретарш нанял, кто более с поставщиками, с хорошими договорился. И все это заменяется некими отношениями, и это уже ошибка. Когда это не проговаривается, и когда это остается просто само по себе, то есть это уже вот начало было заложено как ошибочное. И вот такой неэффективный менеджмент, он скорее приводит к разным результатам.
Я все-таки хочу уточнить. Если 2 человека являются владельцами компании, должен ли каждый из них контролировать движение денежных средств? Или это может делать один человек, а второй может ему доверять?
Конечно, если они участвуют в управлении, то они должны договориться, какая модель бизнеса у них их устраивает и какие ключевые точки, по которым они будут контролировать движение этого бизнеса. Если этого нет, то это уже основа неэффективной работы. Они могут договориться, что отслеживание будет по каким-то финансовым результатам, и тогда второй может отследить, вот воруют деньги или нет. Или это может быть совершенно вот на таком, на каком-то другом варианте.
Спасибо, Ася, Борис, если можно, переведите на чуть более человеческий язык.
Вообще говоря, контролирует продвижение денежных средств бухгалтер. Но в этом примере очень характерно, что кинули именно творческого человека. Вот люди творческие, они мечтают о том, чтобы найти себе некоторого менеджера, некоторого продюсера и... Это не вопрос доверия. И переложить на него всю ответственность. А я такой умный, здесь сижу и деньги получаю. Так
нет,
если вы занимаетесь...
Простите, Борис, в том примере, в котором я говорю, человек создавал продукт, собственно, за который получал... Эта компания,
Татьяна,
получала деньги.
Вы как человек творческий, я понимаю, тоже говорите. Мы создаем продукт, это так ценно. Но в любом случае, когда ты создаешь продукт, ты должен уметь считать. Ты должен вступать в денежные отношения с внешним миром. Но это делать неприятно, это делать не хочется, потому что тут начинаешь чувство вины испытывать, думаешь, кто кого сильнее. Вот этими вещами в любом случае надо заниматься. Если человек творческий хочет уйти от этих вопросов и сказать, вот пусть там деньги где-то крутятся, а вот пусть он мне потом из этих денег что-то, ведь мой же продукт чего-то стоит. Скажи, дорогой, вопрос к любому творческому человеку. Скажи, назови цифру, сколько стоит твой продукт. Он откроет рот и скажет, понимаешь, сколько ты заплатишь, сколько тебе совесть позволяет, да? И вот тут начинается игра. Это не есть бизнес. И здесь возникают, так же в шоу-бизнесе, постоянные конфликты, да, между продюсером, который сделал звезду, и вот этой самой звездой. Я гений. Подожди. Давай просчитаем, да, что сделало тебя гением, сколько стоил этот концерт, столько стоил этот пиар и так далее. А творческие люди не хотят этим заниматься.
Спасибо, Борис. Вы просто не совсем верно меня поняли. Я совершенно не защищала того творческого человека, который в эту ситуацию попал. Я-то как раз считаю, что он был достаточно сильно виноват, потому что если уж он взялся за бизнес, то надо было по законам бизнеса в нем и участвовать. Мне просто был... Ася, прошу.
У меня тоже в дополнение, я не считаю, что он виноват, он хороший человек, но вот эта позиция, что я создаю творческий продукт, действительно согласна, что это не бизнес, что продукт в бизнесе, когда продукт упакован и продан. И вопрос того, как он мог отслеживать это показатели, это объем объемы продаж, прибыльность, рентабельность, ну и масса других показателей, по которым можно отслеживать бизнес. Если ты в это включен, ты можешь посмотреть... Ну, на этом этапе договариваюсь с партнером, и тогда вариант обмана, ну, исключается. Если ты от этого отстраняешься, то, понятно, риск такой, что тебя обманут. То есть ты берешь меньшую ответственность, потому что просто создать хороший продукт, сказать, он хороший, ответственность гораздо меньше, чем отвечать за то, что этот продукт будет продан, и клиенты, которые его покупают, будут счастливы, удовлетворены и придут еще раз. Это основа бизнеса. То есть меньше ответственность, меньше бабок. Больше ответственность, больше бабок. Это вот такая, что ли, прямая... Закон бизнеса, да.
Спасибо, Ася. Принимаем звонок из Петербурга. Сергей, добрый день.
Добрый день, господа.
Слушаем вас.
У меня защелкнула зависть, хорошее чувство. Ну, никак не могу согласиться. Вот начинаем. Уныние, зависть, страх, злоба. Это то, как раз за что в Библии считается страшным грехом. Ну, а о бизнесе. Вот сколько я уже прожил. Бизнес и брак – это почти одно и то же. И все законы брака и бизнеса, они перекликаются. И ничего тут не поделаешь, и никаких твердых правил не выработаешь. Одно время я, слава богу, не возглавлял, но консультировал компанию, в которой были мои друзья. О, это ужасно было. А в то же время я сейчас работаю, считай, в семейной фирме, не в моей семье. И изнутри наблюдаю эту фирму. Ну что ж, это брак. Их, они не разойдутся, а они будут проводить бизнес. И дай бог им везения. Заодно им не повезет.
Спасибо, Сергей, вам за ваш звонок. Если твой друг стал твоим бизнес-партнером, что из этого получится? Об этом в программе «Личное дело» продолжают разговор бизнес-тренер Ася Барышева и психолог Борис Новодержкин. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Я слушала Сергея, который только что нам позвонил, и вспомнила, как при мне недавно поспорили два человека. Один утверждал, что бизнес с друзьями – это вот ни в коем случае, ни за что и никогда. А другой доказывал, что бизнес – это как раз проверка и себя, и дружбы. Если ты не умеешь неконфликтно строить отношения с людьми, и если для тебя всего важнее вот такой державный принцип – настоять на своем, то ты ни с кем работать не сможешь. Вот все-таки чья точка зрения ближе? Хочу этот вопрос обоим гостям задать. Борис.
Мне кажется, очень странно начинать с кем-то бизнес, чтобы проверить дружбу. Мне кажется, это бизнес уже заранее обреченный на неуспех. Так, с таким же успехом можно проверить себя, поехав куда-нибудь на Северный полюс, продавать какой-нибудь напиток белым медведем, да, поскольку это очень сложно, практически невозможно. А вот это вот настоять на своем, вот это вот чувство собственной значимости, вот это основная преграда, основная проблема в бизнесе, то, что мешает. Но опять мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда вроде проще с другом, вот опять тот самый вопрос ответственности. По поводу ответственности не надо другого провоцировать на то, чтобы он тебя обманывал. Так вот, когда ты уходишь от ответственности, да, ты провоцируешь другого. Когда ты говоришь, ну ты же друг, ну вот сколько заплатишь, ты провоцируешь другого.
Борис,
вот отсюда
Борис,
надо уйти.
Сразу вопрос у меня к вам по ходу. Если вас будут провоцировать на то, чтобы вы обманули близкого друга, вы его обманете?
Я с другой стороны скажу. Я все время думаю о том, когда возникает какой-то посредник в каком-то деле, которым я занимаюсь. Я всегда думаю о том, чтобы этот посредник получил деньги, которые будут его мотивировать. Если эти деньги не мотивируют, то он ничего не будет делать. И в дальнейшем вопрос там, кидать или не кидать посредника. Если хороший посредник, если он привел клиента, я заинтересован в том, чтобы он делал это и дальше. Поэтому я сейчас говорю с другой стороны. Подумайте о другом человеке. Простое, примитивное, такое кондовое психологическое правило. Поставьте себе на место другого человека и оцените его мотивацию. А не выгораживайте себя. Вот люди успешные в бизнесе, они умеют это делать. Люди инфантильные, которые пытаются уйти от ответственности, они все время разбираются с тем, кто я больше наработал или другой больше наработал.
Спасибо, Борис. Звонок из Москвы. Людмила, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я несколько лет, ну, в смысле, всю жизнь работала на себестоимости производства разных отраслей промышленности, начиная от культуры, заканчивая производством. И вот эта себестоимость, трудовой кодекс, налоги – это такая серьезная вещь. Тут нужно 4 больших крупных специалиста для того, чтобы вести бизнес. И без этого никак не может идти дальше в бизнес. То есть можно сказать, что 99%...
Людмила, чуть ближе к теме программы нашей, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что бизнес очень ответственное для человека дело, и, в общем, нужно очень осторожно к нему подходить.
А как это связано с бизнесом с друзьями? Мы сегодня обсуждаем тему, можно ли с близкими друзьями вот этим ответственным делом
это
заниматься.
Это профессионализм друзей обязательно.
То есть, если друзья профессионалы, то можно с вашей точки зрения, да?
Да, да.
Понятно. Хорошо. Еще вот вопрос у меня такой. Очень такая вот есть распространенная точка зрения, что все-таки с друзьями, с близкими лучше бизнес не начинать, но в бизнесе можно приобрести друзей. Согласны ли вы с ней, Ася, или оптимальный вариант все-таки, вот тут тоже я нашла в той же брошюре для американских бизнесменов, где предлагается дружить бизнесами. Вот где сказано, что это самый безопасный такой вот и для отношений, и для бизнеса случай. Вот как все-таки переплетаются?
Мне кажется, это вопрос действительно, опять же, тех же разных плоскостей, что друга можно найти везде. Можно на радио найти друга, на улице, в бизнесе, в магазине, и это одна вещь. А бизнес живет по своим законам. Бизнес должен производить продукт, результат, за который кто-то, клиент, готов выложить деньги.
Ася, поэтому можно я сразу, если... вот, я сразу вас прерву? Да. Вот цель нашей программы сегодняшней – не научить людей, как эффективно делать бизнес. У нас совершенно другая цель.
Вопрос.
У нас цель попытаться сделать так, чтобы люди не потеряли друзей, и помочь им в психологическом плане не расстаться с друзьями, быть может, приобрести новых. То есть у нас сейчас не бизнес-тренинг, нас сейчас человек занимает, чем бизнес.
Ну да, вот я стала про это говорить, именно из этого следует, что когда ты начинаешь с друзьями, то можно с друзьями, можно не с друзьями начинать. Просто надо жить по законам бизнеса и менеджмента и учитывать эти две разные реальности. Вот, наверное, мой ответ.
Что? Борис, ваш взгляд, прошу.
Не надо себя обманывать. Если ты ищешь партнера по бизнесу и проводишь некоторый отбор, то среди тысяч и тысяч людей вдруг твой друг придет к тебе на собеседование, и он окажется лучшим, ну, согласитесь, вероятность этого достаточно мала. Точно так же не надо себя обманывать, если ты ищешь друга, ну так ищи друга. И то, что среди огромного количества людей, с которым ты общаешься, именно человек, с которым ты организуешь бизнес, вдруг окажется твоим лучшим другом, и именно под это организовывать бизнес, это тоже самообман. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Человек должен понимать, что он делает. Он занимается бизнесом или он ищет друга. Разные совершенно занятия. Здесь можно просто, как некоторые такая, чтобы немножко креатив такой запустить для наших радиослушателей. Ну, сравните это с ситуацией семьи. Вы кого ищете-то, да? Вы ищете человека, который будет вас содержать, да? Или вы ищете человека, который с вами будет сексом заниматься? Все в одном флаконе. Вот все в одном флаконе, знаете, отсюда потом проблемы возникают, когда хочешь сразу всего.
Спасибо, Борис. И вот еще одну болезненную такую тему успеваем сегодня обсудить. Очень часто к развалу и бизнеса, и дружбы приводит влияние членов семьи обоих бизнесменов, в частности, жен. То есть вот больше всего нареканий всегда бывает у партнера на жену партнера. То есть возникает такая ситуация, когда в кабинете между совладельцами бизнеса решается одно, а потом дома там ночная кукушка накукует совсем другое, решения меняются. Ася, на ваш взгляд, можно ли этого избежать и каким образом? То есть не посвящать вообще жену в то, что происходит у тебя в бизнесе, не прислушиваться к ее советам, сделать так, чтобы твой партнер не догадывался, что ты консультируешься с женой по этому поводу. Вот как здесь вот этого вот острого угла избежать?
Я думаю, что этого невозможно избежать. И, с одной стороны, конечно, правильно, арбузы отдельно, мухи отдельно. С другой стороны, это все очень переплетается, и в бизнесе хочется поддержки, и жена – это как некая поддержка. У меня был клиент, крупная компания, и отдел маркетинга там возглавляла бывшая жена собственника компании. Это было что-то, потому что отдел маркетинга был совершенно неэффективен, но никто из руководителей высшего звена не мог это это заикнуть. Они все говорили, все отлично, все хорошо, все замечательно. Потому что боялись.
Несмотря на то, что жена была бывшей.
Жена была бывшей, но очень много ощущений, очень много переживаний по этому поводу. Потому что непонятно, она бывшая, но насколько бывшая. Что она может сказать владельцу, как это будет. И совершенно невозможно было решать вопрос эффективности маркетинга, потому что это была совершенно реальная проблема.
Ну и по всей вероятности, это место-то ей владелец предложил для того, чтобы она зарабатывала деньги и сама себя содержала таким образом.
Ну, да, это была одна из его потребностей, чтобы она отступная какая-то, да, чтобы она питалась и, в общем, его особенно не трогала. Но вот вопрос совместных семейных бизнесов, он требует проработки бизнес-ситуации и проработки честной, проработки отношений. Когда люди садятся и честно рассказывают, и говорят, я тебя боюсь, потому что ты бывшая жена, и давай мы что-то с этим делать. Вот если они эту проблему решают, обговаривают и находят какие-то варианты, то есть это честное становится, то бизнес становится более эффективным. Если они замалчивают это, то вопрос остается. Другое дело, насколько они готовы и насколько у них есть силы обговорить это честно.
Спасибо, Ася. Борис, и ваш взгляд по поводу влияния членов семьи на
бизнес? Если две разные ситуации. Если жена в бизнесе, это одна ситуация. Если она не в бизнесе, то так же, как про любовницу не надо говорить своей жене, так же не надо перекуковывать своему партнеру то, что тебе накуковала жена. И с другой стороны, тот же самый партнер, если встать на его место, он не может впрямую вступить в конфликт с тобой, и тогда он, чтобы как-то немножко опять приложить ответственность, да, начинает придумывать вот эту вот историю с твоей, опять-таки, подачи, что там где-то вмешалась жена. Эти вещи, которые не надо сюда привносить. А мне жена посоветовала. А кто такая твоя жена? Не надо этих вопросов касаться.
Спасибо, Борис и Ася. Ваш взгляд, очень коротко, у нас мало времени остается. Вот семейный бизнес подчиняется тем же законам, о которых мы сегодня говорили? Или вот ситуация одного кошелька кардинально меняет дело? Бесконфликтнее ли вот связка муж-жена, чем два друга, занимающихся бизнесом?
Конечно, семейный бизнес подчиняется всем законам бизнеса однозначно, и существуют некие стадии развития бизнеса, и одна из стадий, так называемый семейный бизнес, он подразумевает, когда люди все свои, все друг друга знают, и все на личных отношениях держатся. И это могут быть приятели, друзья, семьи, но это только одна из ступеней бизнеса, и если семейный бизнес переходит на другую ступень, и люди могут, находят все силы эти семейные отношения сделать честными, прозрачными и решить с ними что-то, то бизнес развивается. Если люди не находят все силы признаться в тех ограничениях, которые накладывают отношения на бизнес, то бизнес остается на уровне семейном, и это некий риск для бизнеса.
Спасибо, Ася, Борис.
А если в семье выстроены нормальные иерархии, и этой же иерархии переносится в бизнес, это замечательно. И примеры тому успешные семейные бизнесы, которые выстроены на успешных семейных иерархиях, которые в традициях юго-восточных стран. Там все нормально. У нас, к сожалению, часто так бывает, что начало семейного бизнеса является способом перестроить ту иерархию, которая существует в семье. В семье главный муж создает с женой совместный бизнес, она пытается стать главной в бизнесе. Например, тут все, да, тут, естественно, все начинает разваливаться.
Но есть и другие примеры. Есть примеры, когда отец приводит достаточно бездарного сына, вводит в бизнес, и вся компания вынуждена терпеть, да? Есть примеры, вот Ася кивает согласно головой, то есть знакомая тема, когда отдаленные родственники появляются, которые вообще-то совершенно никакие не профессионалы в этой области, но тем не менее. Но семейный бизнес это тема для отдельного разговора. Мы, очевидно, сделаем просто по этому поводу отдельную программу. Не успеваем сейчас мы в деталях уже ее оговорить. А тему сегодняшнего разговора, бизнес с близкими друзьями, мне подсказали два реальных примера. Строчки из письма. «С развалом страны попробовал делать бизнес с самым лучшим другом. Именно он кинул меня на деньги, и в результате инсульт, инвалидность и нищета». Второй случай описан судебным протоколом. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали преступника, вымогавшего у бизнесмена крупную сумму денег и угрожавшего взорвать гранатой жену и ребенка. Задержанный оказался школьным другом и бизнес-компаньоном пострадавшего. Спаси нас всех, Боже, от подобных ситуаций, и пусть нам повезет и с бизнесом, и с друзьями. Я благодарю за участие в программе бизнес-тренера Асю Барышеву и психолога Бориса Новодержкина. Режиссер программы Михаил Косторов. Звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. Памяти Михаила Ульянова. Разговор о поэзии со Светланой Кековой. Выставка «Эпоха мировингов», простите. И Мстислав Ростропович, юбилейный материал. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 500.